Через 2,5 часа я оторвался от машины. Размял ладонями затылок. Вечно затекает, когда сидишь, уткнувшись в монитор. Включил кофеварку. Ни шеф, ни Илья, ни Семен не подходили на роль свихнувшегося убийцы темных. У всех было алиби. Причем зачастую абсолютно железобетонное. Вот, например, Семен ухитрился провести всю ночь одного убийства на переговорах с руководством дневного дозора. Илья был в командировке на Сахалине. Там однажды заварилась такая горячая каша, что потребовалась помощь из центра. Только я оставался под подозрением. Не то чтобы я не доверял Толику, но все-таки данные на себя просмотрел повторно. Все сходилось, ни одного алиби. Кофе был невкусным, кислым. Видимо, давно не меняли фильтр. Я глотал горячую бурду, глядя в экран. Потом вытащил сотовый и набрал номер шефа. «Говори, Антон». Он всегда знал, кто ему звонит. «Борис Игнатьевич, подозревать можно лишь одного». «И кого именно?» Голос был сухим и официальным. Но почему-то мне казалось, что шеф сейчас сидит на кожаном диване полуголый, с бокалом шампанского в одной руке, ладонью Ольги в другой, а трубку прижимает плечом или левитирует возле уха. «Но-но!» — одернул меня шеф. «Ясновидец хренов! Кто подозревается?» «Я». «Понятно». «Вы же это знали», — сказал я. «Почему это?» «Не было надобности привлекать меня к обработке досье. Вы бы и сами справились. Значит, хотели, чтобы я сам убедился в опасности». «Допустим», — шеф вздохнул. «Что делать будешь, Антон?» «Сухари сушить». «Подходи ко мне в кабинет. Через 10 минут». «Хорошо». Я выключил телефон. Вначале я зашел к девчонкам. Толик по-прежнему был там, и они усердно работали. На самом деле, никакой надобности в двух никудышных программистках дозор не испытывал. Допуск по секретности у них был низкий, и почти все приходилось делать нам. Но куда еще пристроить двух очень-очень слабых волшебниц? Хотя бы согласились жить обычной жизнью. Нет, хочется им романтики, хочется службы в дозоре. Вот и придумали для них работу. А в основном они убивали время, лазая по сети и поигрывая в игры, причем наибольшая популярность приходилась на долю пасьянсов всех мастей. За одной из свободных машин с техникой у нас проблем не было. Сидел Толик. На коленях у него пристроилась Юля, ожесточенно дергая мышкой по коврику. «Это называется обучением компьютерной грамотности?» — спросил я, наблюдая за мечущимися на экране монстрами. «Ничто так не улучшает навыки работы с мышью, как компьютерные игры», — невинно отозвался Толик. «Ну, я не нашелся, что ответить». Сам я в подобные игры давным-давно не играл, как и большинство сотрудников дозора. Убивать нарисованную нечисть интересно, пока не встретил ее воочию, ну или прожив 100-другую лет и приобретя огромный запас цинизма, как Ольга. «Толик, я, наверное, сегодня не вернусь», — сказал я. «Ага», — он без всякого удивления кивнул. «Способности к предвидению у всех нас невелики, но подобные мелочи мы чувствуем сразу. Галя, Лена, пока!» — кивнул я девчонкам. Галя прощебетала что-то вежливое, всем видом демонстрируя увлеченность работой. Лена спросила: «Мне можно будет уйти пораньше?» «Конечно». «Мы не врем друг другу. Если Лена просит разрешения, значит, ей и впрямь нужно уйти. Мы не врем. Только иногда лукавим и недоговариваем». На столе у шефа царил жуткий беспорядок. Валялись ручки, карандаши, листки бумаги, распечатанные сводки, тусклые, выработанные магические кристаллы. Но венцом безобразия была горящая спиртовка, над которой в тигле жарился белый порошок. Шеф задумчиво помешивал его кончиком дорогого паркера, явно ожидая какого-то эффекта. Порошок игнорировал как нагрев, так и помешивание. «Вот», — я положил перед шефом диск. «Что будем делать?» — не поднимая глаз, спросил Борис Игнатьевич. Он был без пиджака, рубашка помята, галстук съехал на бок. Я украдкой покосился на диван. Ольги в кабинете не было, но вот пустая бутылка из-под шампанского и два бокала стояли на полу. «Не знаю. Я не убивал темных. Этих темных. Вы же знаете».
«Знаю.
Но доказать этого не могу». «По моим расчетам, у нас 2-3 дня», — сказал шеф. «Потом дневной дозор предъявит тебе обвинение». «Организовать фальшивое алиби несложно. И ты на это согласен?» — заинтересовался Борис Игнатьевич. «Нет, конечно. Я могу задать один вопрос?»
«Можешь».
«Откуда все эти данные? Откуда снимки и видеозаписи?» Шеф мгновение помолчал. «Так я и думал. Ты ведь смотрел и мое досье, Антон. Оно менее бесцеремонно?»
«Нет, пожалуй. Потому я и спрашиваю.
Почему вы позволяете собирать подобную информацию?» «Я не могу этого запретить. Контроль осуществляет инквизиция. Дурацкий вопрос, а она действительно существует, я сумел удержать на языке. Но, наверное, мое лицо было достаточно выразительным». Шеф еще минуту смотрел на меня, будто ожидая вопросов. Потом продолжил. «Вот что, Антон, с этого момента ты не должен оставаться один. Разве что в туалет можешь сходить самостоятельно. А в другое время 2-3 свидетеля рядом. Есть надежда, что произойдет еще одно убийство. Если меня действительно подставляют, то убийство не случится, пока я не окажусь без алиби». «А ты окажешься». Шеф усмехнулся. «Не считай меня старым дураком». Я кивнул еще неуверенно, не понимая до конца. «Ольга?» Дверь в стене, которую я всегда считал дверью шкафа, открылась. Вошла Ольга, поправляя волосы, улыбаясь. Джинсы и блузка обтягивали ее тело особенно туго, как бывает только после горячего душа. За ее спиной я заметил огромную ванную с джакузи, панорамное окно во всю стену, наверняка одностороннее, прозрачное. «Оля, справишься?» — поинтересовался шеф. Имелось в виду что-то, о чем они уже поговорили. «Сама? Нет. Я о другом». «Справлюсь, конечно». «Становитесь спина к спине», — велел шеф. Спорить у меня желания не было, хотя и засосало под ложечкой. Я понял, что произойдет что-то очень серьезное. «И откройтесь оба», — потребовал Борис Игнатьевич. Я прикрыл глаза, расслабился. Спина Ольги была горячая и влажная, даже сквозь блузку. Странное ощущение — стоять, касаясь женщины, только что занимавшейся любовью. Любовью не с тобой. Нет, у меня к ней не было ни малейшей влюбленности. Может быть, потому что я помнил ее в нечеловеческом виде. Может быть, потому что мы очень быстро перешли к отношениям друзей и партнеров. Может быть, из-за столетий, разделявших наше рождение. Что значит молодое тело, когда ты видишь пыль столетий на чужих глазах? Мы остались именно друзьями, не более. Но стоять рядом с женщиной, чье тело еще помнит чужие ласки, прижиматься к ней — странное ощущение. «Начали!» — — сказал шеф, может быть, излишне резко, и произнес несколько слов, смысл которых я не понимал. Слов на древнем языке, звучавшим над миром тысячи лет назад. «Полет». Это и впрямь полет, будто земля ушла из-под ног, будто тело утратило вес. Оргазм в невесомости. Доза ЛСД прямо в кровь, электроды в подкорковые центры удовольствия. Меня затопило волной столь безумной и чистой, ничем не оправданной радости, что мир померк. Я упал бы, но сила, бьющая из поднятых рук шефа, держала меня и Ольгу на невидимых ниточках, заставляя изгибаться, прижиматься друг к другу. А потом ниточки перепутались.